Мир вам, братья и сестры. Я первый раз в вашей церкви, а вообще в Казани я второй раз в жизни. Первый раз я был в Казани 13 лет тому назад. И вот раз в 13 лет я посещаю ваши места. Не так часто. В вашей церкви я никогда не был, но кое-что я о вас слышал. И то, что я о вас слышал, это было все доброе. И все, что я знаю только из уст моего отца. И когда он вспоминал встречи с Михаилом Трофимовичем, и знаю о том, что он, сердце его было всегда к вам расположено, знаю, что и вы его любили тоже, и встречали его как должно, как служителя Божьего. Знаю о том, что когда Михаил Иванович ушел в вечность, в доме молитвы у вас висел некролог памяти Михаила Ивановича. Это был тоже знак вашей определенной любви к служителю Божьему. И я выражаю, мне в сердце приятно, что к моему отцу, вообще нам не стыдно за наших отцов. Как приятно быть детьми таких отцов, за которым детям не стыдно. Говорю, знаете, сейчас такое время, когда все тайное становится явным, да? Открываются архивы, снимается гриф «совершенно секретно», хранить конспиративно наравне с шифром, и много постыдных тайн прошлого открывается. И некоторым детям стыдно за своих отцов. За тех отцов, которые были неверные, которые лавировали, предательствовали у алтарей Господних, ездили по всему миру и говорили, за веру в Советском Союзе никого не судят. Этим детям должно быть стыдно за таких отцов. А нам не стыдно. Знаете почему? Потому что служители Божьи, священники Божьи, они облечены в правду. И те мужи Божии, которые жили по правду, страдали за правду, шли стезями правды, они оставляют после себя соответствующее наследство. Вот мы сегодня будем вспоминать более подробнее о жизни Николая Петровича. Презентацию, которую я оформил, она как раз соответствует тексту Священного Писания «Верою творили правду». Один пример из жизни отца, а все остальное будет свидетельство о жизни Николая Петровича. Вы знаете, я вспоминаю, как мой отец меня учил жить по правде. Мне было 15 лет, город Кишинев. Судили отца на консервном заводе за городом. Суд был формально открытым, а на самом деле туда проникнуть верующим было невозможно. В зале было 300 мест, и все они были заняты специально подобранной публикой. Дружинники, милиции, органы КГБ, лекторы, секретари комсомола и со всех, в общем, всякой твари по паре, со всех учреждений. А верующие человек 300 стояли на улице и никого не пускали. И вы знаете, на суде советском можно было присутствовать с 16 лет. Вот до 16 лет на суд не пускали. А мне было 15 лет. Но мне очень сильно хотелось быть на суде отца. И увидеть, как папа защищает дело Божье. И я проник в зал суда. Но только судебный процесс начинается, и судья поднимает меня и говорит, «Вы Вениамин? Не положено быть в зале суда. Просьба выйти. Вам 15 лет». И в это время я сообразил сказать одну вещь, неправду. Я сказал, я не Вениамин, я Павел. А моему брату Павлу, на 2 года он старше меня, его как раз в зале суда не было, он вот один не учился, его не отпустили с учебы. Я говорю, я Павел. А судья особо не разбирался в портретах, кто Павел, кто Вениамин. А, ну хорошо, садитесь. В это время папа со скамьи подсудимых так посмотрел на меня многозначительно, и я все понял. Кончился судебный процесс, потом мы встретились с ним на свидании в тюрьме. И он мне говорит, сынок, как тебя звать? Ты кто, Вениамин или Павел? Говорю, папа, но я же очень сильно хотел хотя бы один раз в жизни побыть на суде и увидеть, как служители защищают дело Божие. Мне же так хотелось. Говорит, сынок, я это знаю. Я знаю, что тебе за меня не стыдно. И как я вел себя, тебе не должно быть стыдно за меня. И то, что ты побыл и был очевидцем, это все хорошо. Но дело Божье делать неправдой нельзя. Достигать святых целей неправдой нельзя. Гораздо было бы лучше, сынок, если ты зашел бы в зал суда, судья сказал встать, выйти, а ты бы сказал, гражданин судья, Я очень хочу быть свидетелем тому, как мой папа защищает Евангелие. Позвольте мне здесь быть. А он сказал, нет, нельзя. Папа, будь верным Господу до смерти. И вышел бы из зала суда. Вот это слово, оно бы гораздо больше бы имело значение для всей аудитории безбожников, чем то, что ты обманул. Ты думаешь, в зале никто не понял, что ты обманул? Там, говорит, было достаточно много, говорит, просвещенных людей, грамотных, которые знали, как тебя звать. И я, знаете, для себя сделал такой урок, что дело Божье неправдой достигать нельзя. Вот этот урок правды, он был преподан мне в 15-летнем возрасте. Братья и сестры, вот это наше наследие. Господь говорит, верою творили правду. Ну вот, а теперь хотелось бы, дорожа временем, времени не так уж и у нас и много. Если в полном объеме бы можно было бы рассказать о презентации жизни Николая Петровича, примерно 2,5 часа. Мне сказали, что где-то минут, где-то около часа, даже уже поменьше у нас времени. Так что я буду делать такой беглый экскурс хотя бы в основные, так сказать, черты и жизни, ну, наиболее поучительные примеры. Текст Писания, который хотелось бы взять в основу жизни и служения Николая Петровича, это Псалом 100, «Глаза мои на верных земли». Жизнь верных Богу людей, она мотивирует на поступки, и прикосновение к живой вере, исторической памяти верных Божьих людей, это нас духовно оживляет. В 20 веке, во второй половине 20 века, Церковь Христа в России была богата верными Божьими служителями. Жизнь Николая Петровича прошла в условиях атеистической действительности. Он был одним из 5 узников в нашем братстве с узническим стажем больше 20 лет. Ну вот в данном случае вот здесь вы видите Голев Сергей Терентьевич, Иван Яковлевич Антонов, Бойко Николай Рафеевич, Батурин Николай Георгиевич и Николай Петрович Храпов. Все они узники с более чем 20-летним стажем. Дальше. Николай Петрович входит в число 30 узников, мучеников, которые не вернулись живыми. Удостоился принять смерть на тюремных нарах. Николай Петрович известен Церкви Христовой как верный Божий служитель Ташкентской Церкви. Именно там было рукоположено служение. Он известен как бескомпромиссный член Совета Церквей. Как многолетний узник за проповедь Евангелия, в узах он отбыл 28,5 лет заключения. Он известен как любящий отец многодетной семьи. У него было 6 детей, 3 сына, 3 дочери. Он известен как друг христианской молодежи. Его письма, адресованные молодежи из УЗ, печатались как статьи отдельные. Его стихи перекладывались на музыку. По сей день поются многие его стихи. Он известен как поэт и писатель. Всего им было написано 55 стихов и поэм, часть из которых сегодня переложена на музыку. Николай Петрович является ровесником Первой мировой войны. Он родился в 1914 году, ровно 100 лет тому назад. А Вторая мировая война застала его на Колыме. Друзья, но самая страшная война, которую пережил Николай Петрович, она длилась 70 лет. Это война с Богом, война с Церковью и со всеми святыми. И в этой войне тоже были и победители, и побежденные. Вот Николай Петрович был одним из этих немногих героев веры, которые, может, кто-то из вас читал книгу Солженицына «Красное колесо. История России в 12 томах». Это «Красное колесо» переламывало хребты священнослужителям далеко за пределами Советского Союза, в 10 странах социалистического содружества, куда принесли эту безбожную атеистическую идеологию на штыках Красной Армии, и там доставалось священникам Божьим. Что в это время делали священнослужители? Покорялись безбожному строю, предательствовали у алтарей. Карев Александр Васильевич сказал, что есть самая большая гора – это Эверест. Также возвышаются за 20 веков только две личности – Христос и Ленин. Христос провозгласил идеи коммунизма, а Ленин воплотил евангельские идеи коммунизма. Вот чем занимались священнослужители у алтарей Господних. И это было то же самое в Румынии. Например, в Румынии такой известный узник, как Ричард Вурбранд, румынский пастор, когда туда пришла атеистическая идеология, всех пасторов, всех конфессий собрали вместе и сказали, что идеи коммунизма – это евангельские идеи. идея коммунизма взята из первоапостольской церкви. И много таких безумных речей произносили, чтобы священнослужители приняли идею коммунистической власти. А жена говорит Ричарду Вурмбранту: «Ричард, ты видишь, как вплюют в Христа? Ты должен снять с него плевки». А он говорит своей жене: «Сабина, ну ты знаешь, если я сейчас выйду, выступлю, я оттуда больше не вернусь. Ричард, зачем мне такой муж, который боится заступиться за Христа? Зачем мне нужен муж, который боится заступиться за Христа?» Говорит: «Сабина, тогда прощай, я пошел». И он выступил, и с этой трибуны он оказался в тюремных румынских застенках, где провел 12 с половиной лет. И едва живым из румынских тюрем вызвали в Америку, и он там исцелился от своих этих болезней, чудом остался жив, открыл миссию, которая заступала за узников. То есть я говорю, как вели себя священнослужители в то тяжелое время. Лишь немногие сохраняли принципиальную верность Господу. Это было непростое время, это было время войны. И вот, например, на этой фотографии вы видите под этим портретом председателя ВСЕХБ Якова Ивановича Житкова. 51 год. По заданию Сталина Лаврентий Берия собрал всех лидеров, всех руководителей, всех конфессий, всех религий в Загорске. Борьба за мир во всем мире. И все они произносили прекрасные речи в честь самого великого миротворца всех времен и народов Иосифа Виссарионовича Сталина. И вот в какие глубины сатанинские был весь баптизм втянут в 51 году. Чем они занимались? И, например, на этой фотографии вы видите здесь и другие. Ну, Александр Васильевич Карев, автор гимна «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой». И вот когда эти служители надломленные хороводами ходили, прославляя богоборческий строй, а другие служители в ГУЛАГе находились, преклоняя колени перед Богом и искали пути выхода из этого духовного кризиса. И мы благодарны Богу, что Господь нашел тех светлых, тех верных Богу мужей, которые встали в пролом Церкви Христовой. Одним из них был Николай Петрович. По произволу властей Николай Петрович имел приговор на 55 лет лишения свободы, но из них он был в узах всего 28 лет и умер на тюремных нарах в 1982 году. Лютая буря, она не смолкала его жизни и била в лицо снежной метелью Колымы, песчаной вьюгой Бухары и Мангышлака. И в грозный час жизни, в изнеможении, можно было бы не устоять, повернуть назад, отказаться от прямого пути, но Бог дал силы проявить ему верность. Несколько штрихов из летописи, из хронологии жизни Николая Петровича. Он родился 17 марта 1914 года в городе Коломне, Московской губернии, примерно 100 километров от Москвы, в семье православной. Петр Иванович и Степанида Ефимовна считали себя православными людьми. В их семье родилось четверо детей. Сын Николай был старше. Вот здесь он на фотографии запечатлен. Это, наверное, единственная фотография в архиве семьи Храповых от того детства. Отец его играл на баяне, был душой компании, без него ни одна посиделка в деревне не проходила. Он был очень веселый человек и часто приходил домой пьяный, и жене доставалось от пьяного мужа. При этом они себя считали вполне православной семьей, и вот в этой атмосфере жил и воспитывался их сын Николай. Они жили в городе Коломне, это один из древних городов. Он расположен в 100 километрах от Москвы. Вот здесь вы видите Пятнинские ворота, которым был пристроен дом семьи Храповых. Дом, пристройка уже снесен, а вот Коломенские ворота находят, ну, по сей день, как памятник истории, находятся вот в Коломне. Самый интересный вопрос, друзья, как Бог нашел пути к сердцу Петра Ивановича? Как этот простой русский мужик, православный, из православной культуры, со своей православной ментальностью стал возрожденным христианином? Друзья, Господь Закхея нашел на дереве, самарянку у колодца, а Петра Ивановича Господь нашел в плену. Дело в том, что когда началась война, он был призван на фронт, и через 2 месяца он оказался в австрийском плену для военнопленных, где провел 5 лет. Но там, в этом плену, среди военнопленных, миссия «Свет на Востоке» проводила евангелизацию. И в данном случае вот есть сохранилось такое свидетельство, что десятки тысяч военнопленных в Германии были тронуты Евангелием, ознакомлены с Писанием. При возвращении на родину они стали источником большого потока благословения, протекавшего через всю обширную Россию. Кроме миссии «Свет на Востоке», еще занимался евангелизацией военнопленных наш дорогой брат и служитель Вильгельм Андреевич Фетлер. Вот, например, он открыл миссию в Нью-Йорке, Евангельский комитет по работе среди русских военнопленных, и благодаря его усилиям в 36 военных лагерях, посещаемых служителями его миссии, покаялись, по крайней мере, 20 тысяч русских военнопленных, приняли крещение, прошли библейские курсы, укоренились в вере и уже подготовленными евангелистами вернулись в Белоруссию, Украину, Россию, и через них зажглись новые светильники, новые церкви, и таким образом образовались новые сотни евангельских баптистских церквей на просторах нашей Родины. Таким образом, друзья, плен стал библейской школой, это местом, где Петр Иванович повстречался с живым Господом. Это тоже интересный документ. Община пленных христиан. Если у вас зрение получше, то вот здесь вот вы найдете эти слова «община пленных христиан». Это документ я нашел в одном уголовном деле. Вдумайтесь в эти слова. Лагерь Мюнхенберг, 20 мая 2020 года. Свидетельство выдано Никите Антоновичу Тихомирову в том, что он 20 мая 2020 года после предварительного испытания в вере крещен согласно Евангелию, принят в состав действительным членом общины евангельских христиан, о чем и сделана надлежащая запись в членской книге этой же общины под номером 65, протокол 20. То есть, кругом конвойная служба, кругом забор, колючая проволока, а внутри церковь пленных христиан. У них есть братский совет, у них есть членские собрания, библейские курсы, крещение. И всем крещенным выдают такое свидетельство, чтобы их на родине приняли в члены церкви. Вот действительно, для Слова Божьего не туз, да? Разве это не чудо? Церковь Бог создавал в этих лагерях. Это были полноценные церкви, состоящие из живых, возрожденных людей. Петр Иванович, когда вернулся на родину, в 21-м году он принял крещение, и он образовал в Коломне общину баптистов. В их общине было 56 душ. Неверующие люди съезжались на подводах соседних деревень, сел, и у них была живая церковь. В воскресенье окончалось собрание, у них было чаепитие, накрывали столы, ложились спать, потому что ночью уже было поздно в деревне возвращаться, а утром раненько на подводах опять разъезжались. И эта свобода, друзья, продолжалась до 29-го года. Эту фотографию я нашел в уголовном деле Петра Ивановича Храпова. Это Коломенская община. Фотография была приобщена к вещественным доказательствам, вещдок. Вот на этой фотографии, вот здесь Петр Иванович, а здесь его сын Николай в подростковом возрасте. Эту часть жизни Николай Петрович описывал в книге «Счастье потерянной жизни», первый том. Я надеюсь, что... Кстати, кто из вас прочитал книгу «Счастье потерянной жизни»? Поднимите руку. О, так тут очень сведущие люди, в основном подавляющее большинство. Я ничего нового для вас не расскажу, друзья. 27-й год. Его отец был участником съезда центральных губерин России. На этом съезде была принята декларация о том, что все баптисты с оружием в руках должны воевать в советской армии, в Красной армии, и его отец был против этой декларации. То есть 118 за, 110 за, 4 против. Его отец был в числе четырех, которые считали, что это политическое решение, антиевангельское решение, и он оказался вне братства. Их церковь изолировали, сказали, раз вы не поддерживаете доктринальные решения съездов, ваша церковь не может быть в союзе баптистов. И через 10 лет он как баптист-антивоенник был расстрелян. Он был приговорен. Сначала его церковь исключили из братства, а потом его исключенного из братства повели на расстрел как баптиста-антивоенника. Это очень интересная история, друзья. Те люди, то есть атеизм использовал братьев против братьев. Сначала этих верных людей удалили, А потом и те лояльные тоже были не нужны. В 37 году сначала с верными расправились, расстреляли их, а потом и лояльных тоже расстреляли. Они советской власти тоже были не нужны. Это, друзья, страница компромисса. Это печальная, темная, кровавая, грязная страница истории русского движения, евангельского баптистского движения, когда власть поимела верх или взяла верх над двумя союзами, над союзом Одинцова и союзом Парханова. Петр Иванович оказался человеком верным, стойким и принципиально верным евангельской истине. Дальше. В 29-м году это время крутых перемен. Церковь закрыли, служителей арестовали, на дом молитвы повесили замок, и история легального существования их общины закончилась. 24 января 30-го года Петр Иванович оказался в Коломенской тюрьме. И по решению тройки он был осужден на 3 года лагерей и отправлен отбывать срок в Архангельск. Этап в Архангельск длился недолго. Николай Петрович вспоминает, что архангельские лагеря принадлежали к словецким концлагерям. Ну и вот в этот период в его жизни случилось то, что он опух от голода. Он там умирал голодной смертью. Его жена Степанида Ефимовна узнала, что муж умирает от голода. Собрала свои скромные пожитки, оставила своих 4 детей, взяла в долг продукты у соседей, нагрузила себя ношей и поехала спасать мужа от голода в Архангельск. Когда приехала по адресу, ей сказали: «Ваш муж перевезен на 7 километров в тайгу». Она должна была пешком идти по тайге 7 километров с этой ношей на плечах, минуя многочисленные поселки, где жили каторжане и уголовники-мужики. И она должна была одна идти по этому лесу. И Николай Петрович описывает в своей книге такой эпизод, когда эти уголовники, греясь у костра, увидели женщину, идущую по лесу, а на снегу оставались кровавые следы. Она до крови растерла себе ноги. Ее любовь к мужу была настолько сильна, что она ни на что не обращала внимания. Она до крови растерла плечи себе от этого тяжелого мешка. Когда она нашла своего мужа, он уже не реагировал, он не вставал, он еще моргал. И он был опухший от голода, и она его выкормила, выходила, была оказана медицинская необходимая помощь, и жизнь мужа продлилась еще до 37-го года. То есть и ее визит к мужу был очень своевременным, это была жертвенная любовь, которая не искала своего. Николай Петрович остался без отца в 15 лет, и 15-летним мальчишкой он был вынужден искать работу. Мама ему сказала: «Сынок, я одна вас 4 не прокормлю. Ты должен быть вместо отца, зарабатывать, приносить деньги в семью». И он 15-летним мальчишкой устроился на Коломенский завод. И он описывает это переживание такими словами. Из его автобиографии я прочитаю небольшую цитату. «Меня окружала неверующая среда, взрослые мужчины, которые жили обычной греховной жизнью, заводские, фабричные люди. И здесь я впервые увидел обнаженную жизнь людей, разврат и пьянку. И все то, что мне было когда-то неведомо, все это представилось ушам моим, глазам моим. Трудно мне было бороться, но семя истины Божией, посеянное в душе моей, оно охраняло меня от падения в грех, в котором жили окружающие люди. Не имея общения с народом Божьим, с собранием, угасал этот огонек, который во мне горел, и все дальше и дальше я отходил от Господа». Он начал потихоньку курить, он вступил в комсомол, он был активистом комсомольским, его продвигали по линии образования, высшего образования, он был человеком очень общительным, коммуникабельным, опытным, но способным к образованию. Но по сути он сформировался как юноша-безбожник. Церкви не было, наставников не было. Отца не было, общения с семьей не было, ничего не было, но была 5-летка безбожия. В это время в нашей стране была объявлена официальная пятилетка безбожия в 1932 году, которая гласила, что к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на всей территории страны. За эти 5 лет были уничтожены все дома молитвы, ликвидированы были все издательства, библейские курсы, семинарии, храмы были закрыты, взорваны, ничего не осталось. То есть страна объявила курс на искоренение веры в Бога. 20-миллионным тиражом издавался журнал «Безбожник». Журнал «Безбожник» был у каждого рабочего места, у каждого станка, у каждого учащегося. И кажется, в этих условиях невозможно было покаяться и примириться с Богом. Друзья, вот как раз в это время покаялся Николай Петрович. Вот в эту пятилетку, казалось бы, когда обстоятельства совсем были не располагающие к покаянию. Друзья, разбойник покаялся на Голгофе, тоже самые неподходящие условия для покаяния, да? Самые неподходящие. Но Господь именно там его нашел. Так же было с Николаем Петровичем. Об этих своих переживаниях он описывает тоже в своей биографии. Я прочитаю, как он это описывает. Что, находясь в разлуке с семьей и церковью, я из религиозного подростка превратился в юношу-безбожника. Но встреча с моим отцом и другими братьями-изгнанниками произвела на меня потрясающее впечатление. В конце января 1935 года я глубоко раскаялся пред Господом и получил прощение от Него. Дух Божий коснулся моего сердца. Я в простых коротких словах был один в комнате, успел только позвать отца с матерью, пал на колени и раскаялся перед Господом. В моем сердце зажглось желание свидетельствовать другим об имени Божьем. Мне было тогда 20 лет. На следующий день после покаяния он пришел на Коломенский завод, вернул комсомольский билет, написал заявление о выходе из комсомола, принес с собой в цех Библию и начал объяснять перемену своих убеждений, свидетельствовать молодежи о том, что с ним сотворил Господь. Это продолжалось ровно 2 недели. Через 2 недели директор Коломенского завода вызвал его к себе в кабинет, а там сидел начальник НКВД по Московской области, который вручил ему вот этот ордер об аресте. Итак, это был христианин с 2-недельным стажем христианской жизни, и единственным его преступлением было то, что он не скрывал своих убеждений от молодежи и свидетельствовал о Господе и принес с собой в цех Библию. Это было единственное его убеждение, преступление. Друзья, вопрос такой. Вот бывает так, что братья уходят в армию, мы их готовим, чтобы они устояли в истине, готовим их долго. Братья и сестры, у меня вопрос такой. А вот 2-недельного христианского стажа достаточно, чтобы быть готовым к 20-летним страданиям за Христа? Чтобы устоять и быть верным? А? Вот если цыпленок вылупился, и посадить этого цыпленка в морозильную камеру, он там выживет? Не выживет. Условия неподходящие. У меня такой вопрос. 2 недели христианского опыта следования за Господом. 2 недели. И после 2 недель оказался на 12 лет в заключении на Колыме. Возможно ли по-человечески сохранить верность Господу и выжить, и быть побеждающим? По-человечески, друзья, невозможно. Но что невозможно человеком, возможно Богу. Вот так и случилась жизнь Николая Петровича. Он выжил, сохранил верность Богу, и Господь его сохранил, друзья. Это были сверхчеловеческие, это чудо Божие, как Бог хранит своих. И, находясь в тюрьме, он писал так, что в тюрьме мне исполнился 21 год, чувства в душе моей были контрастны. С одной стороны, наступившая бурная молодость требовала свое, вступала в свои права. С другой стороны, истина Божия, которая загорелась в моей душе, которая открылась мне, звала меня вперед, звала меня на страдания. Он был осужден на 5 лет лагерей, потом этот 5-летнему сроку добавили еще 7 лет, и поэтому получился в общей сложности 12-летний срок заключения. Он был отправлен в Забайкалье, и там, находясь в дебрях Дальнего Востока, он искал уединенные места среди природы, чтобы преклонить колени, и Господь ему сказал: «Николай, хочешь выжить? Молись». Только молитва искренняя, горячая, сохранит тебя и сохранит жизнь духовную внутри тебя. Говорит, и я молился, молился долго, молился горячо, я искал любой возможности уединиться с Господом, чтобы Господь сохранил во мне эту жизнь. У него были излюбленные места в этих дебрях Дальнего Востока. Первый этап его пути был БАМ, Забайкалье, он там провел 2,5 года. А потом его отправили дальше в Магадан. А Духа Святого я почувствовал побуждение и ясно услышал голос. «Хочешь быть целым? Хочешь сохранить себя? Молись!» И он молился. На Дальнем Востоке в то время был Дальстройлаг, это гигантская система ГУЛАГа, которую возглавлял полковник НКВД товарищ Берзин. Эта гигантская система ГУЛАГа имела 3 миллиона квадратных километров. Она объединяла 120 лагерных пунктов. Там находились 200 тысяч заключенных. И основная их ориентация была на то, чтобы добывать золото. Страна каждый год получала 90 тонн золота. Благодаря зэкам, которые работали на этих золотых приисках. Николая Петровича в 1937 году направили как раз в этот Магадан. Был специальный такой корабль НКВД. В трюмах этого корабля перевозили зэков. И обычно корабль из порта, из бухты Нагаева, из порта Находка в бухту Нагаева, в зависимости от погодных условий на море, двигался либо, преодолевал этот путь по морю, либо за неделю, либо за 14 дней. Но переживания были очень большие. Многие заключенные погибали, многие умирали. И самое интересное, что мертвых не выдавали, живые не выдавали мертвых, чтобы на мертвых получить пайку хлеба и самим ее съесть. А акулы чувствовали запах мертвечины и своими мордами били в днище корабля и требовали: «Отдайте нам нашу пищу, мертвечину». И когда уже терпеть было невозможно и мертвецы сильно разлагались, тогда их выбрасывали за борт, и это был пир для акул. Они доедали останки. И я так думаю, 14 дней, молодой человек, 21-23 года, как не сойти с ума, да? Как после этого сохранить себя еще, в здравости? Вот юность его попала вот в эти все жернова, вот через эти все переживания нужно было пройти и устоять. Господь сохранил его. Колыма. В те смутные годы в местах заключения царил полный произвол. Заключенных привозили в тайгу, они сами строили для себя зону для жилья, а потом зону для охраны. И после чего начиналась их эксплуатация. Морозы минус 50 градусов признавались годными для работы заключенных, чтобы долбить землю. Минус 50. По произволу отдельных начальников зэков выводили работать при минус 60 градусов. Те, кто не выполняли норму, оставляли на всю ночь и лишали пайки хлеба. Тысячи осужденных за Слово Божие навсегда остались лежать в том суровом крае. Николай Петрович в своей биографии описывает свои переживания такими словами. «Впервые мне пришлось пережить здесь лютые морозы крайнего севера до минус 70 градусов. Впервые мне здесь пришлось встретить и увидеть вокруг себя сотни погибающих людей от голода, от мороза, от тяжкого труда. Переживания были очень тяжкие, молитва моя стала ослабевать все более и более. Оскудела вера, и постоянный изнуряющий голод настолько на мозги действовал, что на все мое существо, что от моей веры, от упования остался только вопль Господу. Господи, если Ты усмотришь для меня что-то впереди, какую-то будущность, я прошу Тебя только, сохрани во мне веру. Но я так молился, вскоре и эта молитва прекратилась, и остался тогда только один вздох. Тогда я просил у Господа себе смерть». Милостью Господа меня перевели в другую часть Крайнего Севера, и там вскоре я встретился с подобным себе юношей-христианином. И первое, что в нашей душе ощутилось, это вновь возвратить дорогое, живое общение с Господом. Они начали опять вдвоем молиться, и ожил Николай Петрович. Опять ожила его душа, опять укрепилась его вера, упование, и Господь таким образом ответил на его молитву. Сотни тысяч несчастных человеческих жизней были загублены по воле этого ужасного человека и его помощников и заместителей. Они гибли от голода, холода, мороза, непосильного труда, а более всего от массовых расстрелов. Имя этого человека – Гаранин Степан Николаевич, полковник НКВД, начальник северо-восточного исправительно-трудового лагеря. Он прославился тем, что расстреливал целыми лагерями, оставшимся в живых добавлял сроки заключения, их называли гаранинскими. В 1937 году по указанию этого Гараина медицинская зона, где был Храпов, была превращена в распределительный пункт для смертников. Отсюда приговоренных к смерти уводили малыми группами, а некоторых выволакивали и под усиленной охраной через заднюю незаметную калитку доставляли в уединенное место на расстрел. Все расстрелы совершались по тракторный грохот. Заводили трактор, дизель, чтобы не слышно было выстрелов. И этот дизель, этот трактор работал каждую ночь до рассвета. Все зэки, все лагерные зоны, как только начинали слышать по ночам звуки работающего трактора, понимали, что наши уходят на тот свет. Уходят сотнями и тысячами. Гаранин на его совести 26 тысяч расстрелянных зэков, которые посмертно реабилитированы как жертвы политических репрессий. Через эти ужасы прошел наш молодой брат Николай, и Господь сохранил его. Он был нужен для церкви в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Господь сохранил его. В настоящее время в Магадане есть вот эта маска, так называемый монумент, маска скорби в память всех жертв политических репрессий. Но самое главное, что там сегодня в Магадане есть у нас, мне известных, три церкви. В Магадан, Сусуман и еще один город, название которого я сейчас не вспомню. Самое главное, что если в 30-е годы туда привозили под конвоем, то в 90-е годы туда отправились добровольно семьи для миссионерского труда. Туда, чтобы благовествовать в той земле, пропитанной кровью, где пропитанной слезами многих мучеников, и сегодня там распространяется благая весть. В это время, когда Николай отбывал срок на Колыме, его отец был возвращен. У него кончился срок заключения шестилетний, и он был под подпиской о невыезде. Он как пастор церкви, как добрый, верный, истинный служитель, он стал опекать рассеянных верующих, встречался с ними по квартирам и даже тайно в реке Москве крестил некоторых уверовавших. Они наладили связь со многими осужденными, посылали в их адреса, их семьи в казахские степи продуктовые посылки. Это стало известным органам НКВД. И в 1937 году, 22 июля, он был вновь арестован. Находился он в Таганской тюрьме в Москве. Это был следственный изолятор, через который прошли все узники 30-х годов. А в 49 лет, 19 августа 1937 года, он принял венец мученика. Он был приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу. В числе еще шестерых братьев, членов Коломенской церкви. То есть всех активных братьев расстреляли, а четырех активных сестер отправили в лагеря на 10-летний срок заключения. Таким образом разорили Коломенскую церковь. Вот когда человека расстреливали, обычно составлялся вот такой акт. Акт о том, что приговор приведен в исполнение 21 августа 1937 года в столько-то часов, и врач удостоверил смерть. Смерть удостоверяется. Дело сдавалось в архив, и все. Человек исчезал, а семья получала письмо о том, что ваш муж осужден на 10 лет без права переписки. И все. И семья не знала о том, что уже ее мужа нет неделю спустя после ареста. Они верили и ждали 10 лет. А вот вдруг мой милый возлюбленный вернется. Наш муж, наш папа, наш брат, сестра и так далее. Не ведая, что это скрытая, законспирированная форма, известная только посвященным людям. То есть вот это распознать, что без права переписки, что означает расстрел, знали только посвященные люди. Все остальные не понимали смысл вот этого специфического чекистского языка в то время. Это братья Коломенской церкви, которые были вместе с Николаем Петровичем, расстреляны. Проповедник Коломенской церкви Брандин Иван Петрович. На момент расстрела ему было 36 лет. Осипов Яков Иванович, отец семерых детей, проповедник церкви. Клоков Александр Васильевич, на момент расстрела ему было 35 лет. Он был арестован в одну ночь со своей женой. Жену осудили на 10 лет, мужа расстреляли. О судьбе детей мы ничего не знаем. Лопухин Яков Иванович и Авдеев Яков Михайлович. 33 года на момент расстрела. Все они Богу служили, все они участвовали из одной чаши, из одного хлеба, и все удостоились лежать в одной могиле до гласа Архангела, когда Господь позовет своих к себе. А это следующий кадр, это четыре сестры, которые были осуждены вот на 10-летний срок заключения. Когда 10-летний срок заключения подошел к концу в 1947 году, их не освободили. В день освобождения им объявили вечное поселение и отправили в Магадан на вечное поселение. Вы никогда не вернетесь к своим семьям. Никогда. Но после смерти Сталина их объявили свободными, и они уже в 1956 году вернулись к разоренным семьям, к разрушенным домам, расхищенному имуществу, ничего не зная о судьбе своего мужа, своих родственников и так далее. Это уникальная фотография из архива семьи Храповых. Эта фотография уникальна тем, что это, наверное, единственный снимок, где Николай Петрович находится рядом со своей мамой. Ну, по книге лучше, а так Степанида Ефимовна в действительности. Это удивительная женщина. Она мужа своего похоронила, став вдовою с четырьмя детьми, и сына своего проводила. Она пережила своего сына. Николай Петрович умер в 1982 году, а она умерла после смерти своего сына. Тяжело хоронить мужа, еще тяжелее хоронить детей. В одном из стихотворений, посвященных матери своей, Николай Петрович писал так. Ну, стих большой, называется «Письмо матери». Этот огромный прекрасный стих кончается такими словами. «Рано, мать, мы с тобой посидели, много слез вытирали с лица, но немного осталось до цели, будь верна ты Христу до конца. За Христа пострадать не обидно, не обидно позор пережить». Отрекаться от Бога постыдно, еще хуже предателем быть. Вот такими словами сын утешил свою мать, что он не предатель, и он не отрекся, и он верный Господу, и мама должна была этим самым утешиться и успокоиться, и продолжать сыну отправлять передачки сухарями. Коломенская община. Казалось, после вихря 1937 года от нее ничего не должно было остаться. Но Господь сказал, я живу, и вы будете жить. Поэтому Коломенская церковь и сегодня есть. Там есть дети, подростки, молодежь, совершается благовестие. Это Бутовский полигон, 5 километров от Московской кольцевой дороги. По официальной статистике там расстреляно 29 тысяч человек, но к этой официальной статистике надо прибавить еще 1-0. Это будет более правдоподобная статистика. И однажды братья-служители собрались там и спели на этих рвах, где буквально земля, пропитанная кровью святых, спели песню «Пустыни греховной земной, где неправный, где тущий обман, я к отчизне иду неземной по кровавым следам христиан». Это песня 20-х годов прошлого столетия. Дело в том, что многие служители Света Церкви – это были дети узников 30-х годов. Например, Батурин Николай Георгиевич, его отец был расстрелян в 37-м году по произволу, по постановлению тройки НКВД Омской, Новосибирской области. Геннадий Константинович Крючков, его отец был тоже узником Красновородской церкви. Ему было 5 лет, когда он лишился своего отца. Георгий Петрович Винс, его отец по постановлению тройки Омской области тоже был приговорен к расстрелу. Его отец, как вы знаете, был пресвитером Благовещенской церкви. Это Иван Михайлович Хорев, благовестник Ленинградской церкви. Он также был осужден, отправлен этапом в Тавдинские лагеря Тюменской области. И в августе 1940 года в лагере город Тавда он умер. За 2 часа до своей смерти он написал прощальное письмо. И в этом письме, прощаясь со своей женой, он написал такие слова: «Милая моя Грунечка, если ты услышишь, что я умер, не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь. Твой Ваня». Через 2 часа его не стало. Его похоронили на лагерном кладбище. Кстати, через 2 месяца мы с Петром Васильевичем Румачиком поедем туда, поищем это лагерное кладбище. Петр Васильевич Румачик 2 срока отбыл в тавдинских лагерях, где умер мой дедушка. Может быть, нас в зону пустят там для благовестия. Посмотрим, как нас Господь благословит. Так вот, Николай Петрович, он является как бы связующим звеном между поколением верных служителей мучеников 30-х годов и между поколением служителей, которых Бог избрал для дела пробуждения в 60-х годах. Он как бы является связующим звеном. Итак, когда закончился у него 5-летний срок, то это был 40-й год, его не освободили. В день освобождения ему объявили о том, что он остается на Крайнем Севере до особого распоряжения, которое продлилось еще 7 лет. На мой взгляд, это был особый добрый Божий промысел. Вот представьте себе, если в 40-м году его освободили бы, он вернулся бы в Коломну, это Московская область, а в 41-м году началась Вторая мировая война. Как вы думаете, у него был призывной возраст, его призвали бы в армию, на фронт? Обязательно. А как вы думаете, он бы взял бы в руки оружие? Я убежден, как отец его не брал, так и он бы не взял. А какая судьба была бы отказавшегося от оружия по законам военного времени? Расстрел. А вот Господь законсервировал своего раба там на севере, где не было слышно ни выстрелов, где не было фронта. Господь законсервировал его там, выписал ему путевку еще на 7 лет, пока ужасы войны закончатся. А когда война кончилась, Господь его освободил, потому что он был нужен в 60-х, 70-х и 80-х годах для дела Божьего. Это особый Божий промысел. Николай Петрович описывает то время, когда он находился на Колыме, что у него были 3 важных в жизни события. Он вспоминал особо пасхальный день 44-го года. Однажды в памятный пасхальный день мы собрались, это верующие узники у костра, и один из них задал вопрос: «Братья, наши родственники сегодня в разных местах собрались почтить Господа Иисуса Христа, отпраздновать Пасху. А чем мы сможем почтить нашего Господа?» Все опустили головы, и один только самый старый из узников, вытирая слезы из глаз, сказал: «Братья, чем мы можем послужить нашему Господу? Давайте споем всем известный гимн. Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию». Этим воплем мы послужили Господу нашему в тот пасхальный день, и Господь благословил нас. Второе событие – это крещение. В ноябре 45-го года он вступил в завет с Господом в ледяных водах реки Детрин, приток Колымы, когда уже мороз ковал все реки Колымы. Он молился: «Господи, пошли мне крестителя, пошли мне служителя, который мог бы меня крестить. Я уже 10 лет страдаю за имя Твоего, но я еще не вступил в завет с Тобой». И Бог ему этого крестителя подал, дал служителя, но когда уже все реки замерзли. И был только один свидетель его крещения, брат, который стоял на берегу, держал его одежды, помогал ему спуститься в прорубь. И третье важное событие, которое в его жизни случилось, как вы догадываетесь, это его бракосочетание. Кстати, как он женился? Его свадьба была необычной. Он не мог, как узник, ездить по церквам и присматриваться к девушкам, к сестрам и выбирать себе невесту. Он этого делать не мог. Он сделал предложение сестре своей, сестре Елизавете, будущей, ну, невесте, будущей жене своей, ни одного раза не видя ее, не будучи знакомым с ней, ни прямо, ни косвенно. Вы спросите, а как же он сделал ей предложение? Их браку предшествовала молитва. Он много молился. Он понимал так, что наследство от родителей, а жена от Господа. И он говорил: «Господи, если жена от Тебя, то Ты мне и пошли ее. Я не имею возможности ездить по церквам и присматриваться к сестрам. А Ты знаешь, кто может быть моей помощницей? Кто согласится прийти ко мне в узы и разделить со мной узенческий путь и мою судьбу? И он молился. И еще их браку предшествовало, ну вот, когда он молился, он излагал Господу свое желание и говорил, что моя невеста, Господи, должна соответствовать следующим требованиям. Он же имел право перед Богом сказать, кто ему нужен. И он для себя сформировал образ своей будущей жены. Требования были следующие. Чтобы она была прежде всего искренней сотрудницей в деле Божьем, другом, любящей женой и верной подругой. Второе. Чтобы она была членом церкви не номинальным, а деятельной участницей в деле Божьем. Третье. Чтобы родители ее оба были верующие и верные Господу. Четвертое. Чтобы она была кроткой по нраву. Пятое. Что очень желательно, чтобы она была грамотная, а внешне не модница. И шестое. Немного моложе меня годами. Братья и сестры, ну, написано, открывайте свои желания перед Богом, да? Вот Николай Петрович так искренне перед Богом открыл свои желания. А Бог же знает, как давать хорошие подарки для тех, кто боится Бога и любит Его. И Господь открыл ему, кто должен быть его женой. Случилось так, что брат-узник Евгений, брат Женя Комаров, который с ним находился, услышал эту молитву. И говорит, Николай, всем твоим требованиям соответствует одна жена в Ташкенте, одна девушка в Ташкентской церкви. А он сам был из Ташкента. Открыл свой фотоальбом, показал молодежь города Ташкента и говорит, вот посмотри, сестра Елизавета, дочка пресвитера. Вот все, о чем ты просишь, она и моложе тебя годами, она, ее родители оба верующие, она ревностная христианка, она не модница, она грамотная. Самый подходящий, то, что надо. И он, поверив рекомендации своего друга, написал Елизавете письмо. Вам интересно узнать, что он писал в этом письме? Вот я прочитаю его. Он писал так. «Сестра Елизавета, мир вам! Как христианское семейство, я всех вас, ваших друзей, приветствую именем Господа нашего Иисуса Христа. С вами меня обстоятельно познакомили друг мой и брат Женя с Лидой, которые по их свидетельству в очень близких отношениях с вами. Мои дорогие друзья пожелали принять близкое участие в моем личном вопросе. И мы вместе сделали заключение, что после многих лет одинокого скитания мне необходимо просить Господа, чтобы Он послал мне спутницу жизни. Сообщаю вам о себе. Я из христианской семьи. За любовь к моему Господу и Его свидетельство вот уже 10 лет нахожусь в неволе. Мне больше 30 лет. Господь сохранил меня до этого часа, поэтому дальнейшую мою жизнь я хочу посвятить полностью Ему на служение. Одинокая жизнь для меня стала весьма тяжкой, а конец скитания моим сокрыт у Бога. Поэтому и пишу, сестра Лиза, без каких-либо обиняков, это предложение разделить со мной мою скитальческую жизнь с тем, чтобы идти за Ним уже вдвоем, куда бы Он ни повел. Пусть вас не удивит, что я сделал через начальство запрос на ваш выезд сюда. Этот запрос будет ходить по инстанциям очень долгое время, в течение которого мы можем, не торопясь, испытать волю Божью. Если вы не решитесь на мое предложение, то можете отказаться. Вызов, который я посылаю вам, вас ни к чему не обязывает». Когда она получила это письмо, передала его родителям, родители прочитали и сказали, «Доченька, это от Господа. Мы тебя благословляем стать женою узника». Мы благословляем тебя, езжай на Колыму, ты должна помочь ему, быть помощницей ему в служении. Они благословили ее. Она уехала из теплого жаркого Ташкента в эту вечную мерзлоту колымской земли и стала женой узника. Там у них родился первый первенец. И Николай Петрович, подводя итог своей жизни семейной, писал такие слова, что «Бог благословил нашу совместную жизнь, послал нам деток, но самое главное – это единое сердце, единую цель, единое направление, которые сохранились до сегодняшнего дня. Подруга моя была и есть, сотрудница моя в деле служения Господу». Вот так Господь благословил Николая Петровича. Я только теперь бегло, потому что, верно, время уже мое иссякло. У меня особо как бы нет возможности подробно рассказывать. В 1947 году Николая Петровича освободили. Ссылка у него закончилась, и они с семьей вернулись в Ташкент. Приехав в Ташкентскую церковь, он увидел там человеческие ограничения, детям участвовать в собрании нельзя, молодежь крестить нельзя, и он отказался быть членом зарегистрированной церкви. И он говорит: «Я не могу служить Богу под тем игом человеческих постановлений и инструкций духовного центра всех Б, под которого вы не находитесь. Я хочу быть, служить Богу в свободе духа». И он стал отдельно от Ташкентской церкви в своем доме с группой единомышленников проводить богослужение в свободе духа, без каких-либо ограничений. В этой свободе они собирались, молились, изучали Слово Божие, благовествовали, его руку положили на пресвитерское служение, но власти терпели его только 2,5 года. Уже в 50-м году его второй раз осудили на 25 лет лагерей. За все надо платить. И за независимость от духовных центров всех Б, от человеческих постановлений тоже надо было платить. 25-летний срок – это цена независимости, цена духовной свободы. Он опять оказался в дебрях Дальнего Востока. Его по этапу отправили в город Ангарск. Он там молился о том, чтобы Господь создал духовный центр, братство, независимое от влияния внешних. И Господь услышал молитвы узников. Там был организован арестантский хор из узников, баптистов, евангелистов, меннонитов и лютеран. Он организовал хор заключенных. И там он познакомился впервые с одним журналистом, который его научил основам стихосложения, как правильно писать стихи и поэмы. Он, будучи человеком одаренным, усвоил эту теорию и стал писать стихи. И вот один из его стихов был переложен там же на музыку, и арестантский хор спел эту песню. И я так думаю, что вы эту песню тоже знаете. «Закат обогрился кровавой зарею, сгущается сумрак ночной, с горячей мольбою встаем пред тобою, мы, Боже, Отец Всеблагой. Последние силы слабеют порою в борьбе с непосильной нуждой, но Слово Святое готовы с тобою нести мы тернистой тропой. Закованы злобно твоими врагами, опутаны сетью стальной, презренные всеми, забыты друзьями, но мы не забыты тобой». И когда этот арестантский хор пел, все плакали. Все они были забыты церквами, все они были забыты, в народе Божьем о них, о узниках нельзя было молиться, отнимут регистрацию, на дом молитвы замок повесят, семьям врагов народа нельзя было продуктами питания помогать, семьи узников были оставлены всеми, и ко всем страданиям прибавилось еще это страдание, то, что народ Божий забыл евангельскую заповедь: «Помните узников, как бы и вы были с ними в узах». Братья и сестры, в 1956 году наступила так называемая хрущевская оттепель. Сталин умер, и всех осужденных на вечное поселение объявили, что они свободны, могут возвращаться к своим семьям. И Николай Петрович досрочно был освобожден, посетил в Куйбышеве своего друга, автора книги «Виродовой бездни». Кто помнит ее автора? Автор книги. Грачев? Юрий Сергеевич. Автор замечательной книги. Кто не читал, очень посоветую почитать ее. Очень прекрасная биографическая весть. Человек тоже много пострадал за Господа. Вот город Куйбышев, историческая фотография из архива семьи Храповых. Затем он совершал служение в городе Йошкар-Ола. Николай Петрович здесь созидал церковь. Покаялось много молодежи, крестил многих. Здесь некоторое время трудился он в Йошкар-Оле. Рукоположил там служителей и опять вернулся в Ташкент. И когда он вернулся в Ташкент, друзья, то началась вторая пятилетка безбожия. Она была объявлена в 59-м году Никитой Сергеевичем Хрущевым. И глава нашего государства объявила о том, что через 5 лет по телевизору будет показан последний верующий, последний священник, последнее все. И была пятилетняя программа продуманная, ликвидация всех религий. Мы в коммунизм религию брать не собираемся, религия должна быть ликвидирована. На дома молитвы стали навешивать замки, каждый год закрывали по 300 домов молитвы. Братьев брали у станка и судили за тунеядство, массами отправляя в ссылку в Красноярский край и тому подобное, и тому подобное. В это время, когда Хрущев объявил эту крутую пятилетку безбожия, когда мир безбожный приготовил для церкви похороны, чтобы ее уничтожить, в это время Бог приготовил для церкви пробуждение. Бог приготовил. И Николай Петрович 7 ноября 1960 года узнал о том, что было организовано братьями нелегальное первое всесоюзное общение руководителей молодежи, которое проходило в Дедовске и в Молдавии одновременно. И он не смог присутствовать на этом общении, но направил туда стих. Стих, который мы с вами уже пели. «Привет вам, Христово цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Всех глубоко тронул призыв наставника и страдальца Христова. Вперед, не робея на смену идите уставшим борцам, не страшитесь креста, растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа». 10 лет спустя эти слова были переложены на музыку композитором Вениамином Крейманом, и мы теперь эту песню поем. Это один из любимых гимнов христианской молодежи. Кстати, за все надо платить, друзья. За эту песню Николай Петрович заплатил 7 годами заключения. Его осудили, его арестовали в марте 1961 года за антисоветскую песню, которая призывает на свержение советской власти. И за эту песню, за этот антисоветский стих, как было написано в уголовном деле, он был осужден по политической статье к 7 годам заключения. И таким образом в марте 1961 года начался его 3-й срок заключения. За все надо платить. В мире даром ничего не бывает. В духовном мире тоже. И за это все заплачено. 1961 год – это год формирования инициативной группы, когда Геннадий Константинович Крючков продумывал, как бы вывести церковь из духовного кризиса. Необходимо было написать воззвание к всему народу Божьему, призвать к съезду общебратскому, изменить курс, изменить руководство. И он думал, чтобы хорошо... Он приехал однажды в Дедовск, в семью Смирновых, и там услышал аудиозапись на больших магнитофонных бобинах проповедь Николая Петровича. И когда он услышал голос Николая Петровича, его размышления над Словом Божьим, его проповедь пламенную, вдохновенную, он понял так, что инициативную группу как раз надо формировать из таких братьев, как Храпов. Это стойкий, верный, мужественный и, главное, умный человек. Это весьма умный, одаренный, талантливый человек, испытавший узы. И он поехал из Узловой в Ташкент, чтобы с ним лично познакомиться и ему тайно, доверительной беседе передать основные идеи готовящегося пробуждения, изложить идею предстоящего воззвания к съезду и так далее. Но, увы, когда он приехал в Ташкент, ему сказали: «Сегодня Храпова арестовали». «Я хочу познакомиться с его женой, Елизаветой Андреевной. Увы, вчера она попала в роддом, и он ни с чем вернулся в Узловую. Их знакомство произойдет только через 4 года, когда он будет освобожден после очередного срока заключения». Итак, 3-й срок Николай Петрович отбывал станция Потьма, мордовские лагеря. Мне было очень интересно, недавно, знакомясь с судебным процессом Николая Петровича в 1961 году, узнать о том, что главным обвинителем у него на суде был старший пресвитер по Узбекистану Каракай Лука Михайлович. Что он сказал? «Я мало знаю обвиняемого. Он прибыл из заключения, но я не считаю его братом. Я тружусь 25 лет по Узбекистану. Я всегда в моей работе во всем подчинялся власти, а также союзу всех Б. А он всему был противник. Он не хотел быть учеником в Доме Божьем, но, приехав, он хотел сразу быть учителем. Он готов был занять мой пост, но ему не удалось, поэтому он и хотел создать союз баптистов и быть во главе его». Вот почему он делал всякие братские советы, он учил молодежь не подчиняться власти, он сам не защищал родину и настраивал молодежь по своему пути. Он говорит, что всякий человек может проповедовать, а нам Слово Божие говорит, что есть избранные и посланные. А там, где сказано «идите проповедуйте Евангелие», так это же поручено апостолам, а не нам. Мы не апостолы. Поэтому не мудрено, что Храпов всегда противился и Богу, и власти, и братьям, и церкви, не подчиняясь ни союзу, ни человеку, ни Богу. И как только он появился в Ташкенте, так сразу у него появились библейские курсы, елки для детей, когда все это запрещено, и мы должны подчиняться всему этому. Что касается обвиняемого, то он всегда много делал бесчинств, и за свое бесчинство сегодня получает по заслугам. Вообще хуже не придумаешь, друзья. И самое страшное, друзья, что это не единственный случай. Подобные привлечения старших пресвитеров в качестве обвинителей были и в Одессе, и в Кишиневе, и по всей стране. Они были самыми главными обвинителями верных служителей Божьих, которые отстаивали дело Божье. Друзья, это черная страница в истории баптистского движения. И эту страницу черную только покаяние можно вырвать, но еще никто за это не покаялся, никто не сказал: «Господи, прости, что мы были использованы в этой войне против святых, в войне против истинных служителей Божьих». Это, знаете, тяжело было пережить вообще все это, но от своих пережить это было вдвойне тяжело. И я понимаю, что только Бог дал силы Николаю Петровичу пережить это и остаться верным ему. Он, находясь в мордовских лагерях, написал жене своей утешение стих: «Молись и жди, любимая подруга, придет конец разлуки нашей, верь, ты вновь откроешь для родного друга в родимый дом рукой своею дверь». Освободившись в 64 году досрочно, он примкнул к братству, к движению, к ташкентской общине. Он заявил о своей принадлежности к гонимому братству с большой радостью, и церковь ташкентская единодушно поручила ему служение пресвитерское. Она взяла его семью на содержание, написала об этом письмо в горисполком о том, что нашего пресвитера освобождаем от работы и будем содержать его и его семью, просьба его не считать тунеядцем. Это была официальная позиция Ташкентской церкви. И Николай Петрович в то время писал так, что «деятельность моя не была ограничена только Ташкентом. Дух Божий влек меня вдаль и по горам Азии, и по остальным городам нашей страны». Это был очень мужественный человек. Он подписал в то время десятки стратегически важных документов, заявлений и обращений в правительство, и везде стояла его подпись «Храпов». По поручению церкви он брал ответственность на себя, подписывая единолично все заявления. То есть он удар весь брал на себя, и таким образом он церковь прикрывал, чтобы этот удар только ему доставался. Это был человек, чьи позиции были понятны и друзьям, и врагам. У него никогда не было виляющих позиций или двухсмысленных речей, чтобы можно было и так истолковать. Это был человек правды. Это был муж правды, друзья. И, конечно, этот человек попал в поле зрения атеистов, безбожников, и уже в 65-м году в Москву была направлена депеша уполномоченным Света по делам религии о том, что Храпов возглавляет оргкомитет в городе Ташкенте, действует община нелегально, и его надо изъять со свободы. И он уже в 66-м году оказался четвертый раз в лагерях. И срок от звонка до звонка пятилетний отбыл. В то время уже был образован Совет родственников узников, уже распространялись бюллетени, сообщения, фото, такие материалы, где народ Божий мог знать не только по фамилии, но видеть фотографии узника. И церкви молились о страдальцах. Уже семьи были обеспечены, иждивенцев содержали церкви, и у мучеников или у узников братья уходили в узы с успокоенным сердцем. Ситуация внутри церкви уже изменилось. Вместе с Николаем Петровичем в Ташкенте, вот четвертый раз, когда он был осужден, вместе с ним судили и двух сестер. Кстати, обе сестры были калеками, инвалидами. У одной сестры не было ног вообще, А у второй сестры были парализованные ноги, и она передвигалась на костылях. И этих двух коллег осудили на 3 года лагерей каждую. И вот одна из них, Матюхина Надежда Петровна, вспоминает, что после суда друзья передали нам передачу «Булочку и виноград». Николай Петрович проявил духовное попечение. Он выжал сок из винограда, разломил булочку и совершил вечерю Господню. Горячо молился о нас, чтобы мы сохранили верность Господу в неволе. Вот представьте себе, конвойная служба. Суд удалился на совещание. А он совершает вечерю Господню. Вот истинный пастырь, да? И не о себе он молится, а об этих двух коллегах. Он понимал, вообще я слышал от многих, что в женских зонах было намного тяжелее быть, чем в мужских колониях. Потому что морально, когда женщина падает, она падает всегда ниже, чем мужчина. Поэтому моральная атмосфера в женских лагерях среди женщин-уголовниц намного тяжелее, чем среди мужских колоний. А они еще калеки, кто их будет на руках носить? Ну, даже естественные надобности, там, или в баню, или в туалет, или там, на нары, там, кто ее будет носить? Кому они нужны? И он сильно переживал об этих сестрах в Господе, и он их передал в пронзенные руки Иисуса Христа. Друзья, и сестра Надя, вот эта Матюхина без двух ног, которая была, Антон вспоминает, Бог так расположил сердца этих женщин, они, говорит, ко мне как к матери относились, меня на руках носили. Друзья, это молитва, это вечеря Господня, и Бог услышал эту молитву. Он был истинным пастырем. И он думал не о себе, он думал о сестрах дорогих. Я немножко сокращаю. Кстати, мое время уже, наверное, иссякло. Да? Как по регламенту, чтобы мне не затянуть? Как там быть с регламентом? По времени уже все, наверное.
Продолжаем.
Друзья, если только с вашего согласия, что если только вы не утомились, можно, да? Ну, тогда я постараюсь как можно более сокращенно, но все-таки так вот все-таки, ну, обзору полностью сделать. Итак, Бухара, он находился на западе Мангышлак, отбывал этот срок. Его супруга в это время активное участие принимала в служении Совета родственников узников, Елизавета Андреевна. 71-й год. Когда он освободился, это было большим праздником для народа Божьего. Семья переехала в это время из Ташкента в Ростов. Там приобрели домик. И в 71-м году он был избран и на служение в Совет Церквей. Вообще, время это было непростое. 71-й год отмечен 2 событиями. Первое событие – то, что народ Божий отмечал 10-летний юбилей начала движения. А второе событие – что именно в 71-м году органы контрразведки были привлечены к тому, чтобы ликвидировать нелегальную деятельность издательства «Христианин» и найти место конспирации председателя Крючкова. Вы знаете, органы контрразведки – это более серьезная структура, чем просто КГБ. Это высокопрофессиональные обученные люди, которые имели высокую, хорошую техническую подготовку. Там не только была периллюстрация или корреспонденция и прослушка телефонов. И в это непростое время быть членом Света Церкви не сулило ничего хорошего, спокойной жизни это не сулило. И Николай Петрович, не боясь этих трудностей, смело берет на себя эту ответственность и соглашается нести это служение, которое он совершал до последнего дня своей жизни, до 82 года. Это дом, где они жили. За их домом была установлена круглосуточная слежка. Николай Петрович в это время уходит на нелегальное положение. В условиях нелегального положения он совершает обширное служение. И в это время вот его, ну, основные, так сказать, вот как бы послужной список, да, у некоторых есть неправильное искаженное представление, будто конспирация, нелегальное положение, когда братья отсиживались и ничего не делали. Они просто прятались от гонителей, ничего подобного. Вот посмотрите, в это время он нес ответственность за отдел благовестия. В 77 году он издал сборник стихов «Голос правды». В 78 год был образован музыкально-хоровой отдел по его инициативе, и ему было поручено курировать служение музыкально-хорового отдела и духовно опекать все регенские курсы. Я думаю, Михаил Трофимович, он был участником вот тех первых регенских семинаров, и он должен помнить присутствие Николая Петровича Храпова, его прекрасные беседы со всеми регентами и курсантами музыкально-хорового отдела. В этом же году впервые было издано и опубликовано синькой гектографической печатью трилогия «Счастье потерянной жизни», три тома. 79 год, преподаватель на всесоюзных библейских курсах, и в это же время была издана книга «Дом Божий и служение в нем». Конечно, его жизнь, она была более богата, но даже этот небольшой список говорит о том, насколько плодотворной была его жизнь в эти годы нелегального положения. У него было служение весьма плодотворное, обширное. И в 80-м году был осужден пятый раз. Город Караканда, дом Класина Рудольфа Давидовича. Пятый срок для него оказался последним. Отбывал свой срок в Мангышлаке. Летом жара достигала там 55 градусов. Питьевую воду берут с моря, прогоняют через опреснитель, но заключенные в эти воды и этой воды давали слишком мало. Не только в воздухе, но и на зубах, и в пищах кругом песчаная пыль. Неподалеку урановый рудник. Все это не могло не отразиться на здоровье Николая Петровича. В это же время, находясь в Мангышлаке, он не знал о том, что умирает его жена. Елизавета Андреевна умирает, ее сердце не выдерживает, это была последней каплей. Но самое главное, что Николай Петрович о смерти своей жены узнал только 3 месяца спустя. И когда он узнал о том, что его жена ушла в вечность, он написал стих, посвященный памяти своей жены. Я прочитаю сейчас этот стих. Стих называется так: «Ангелу зрелости». И еще там была приписка: «Это маме на памятник». «Мой ангел зрелости, тебя я так назвал, когда обнял впервые в хижине убогой. Пусть мы и не нашли друг в друге идеал, но радости и горе испытали много. Мой ангел зрелости, Господь сам возложил тебя венцом чудесным на мои седины, и в жизни краткой много нас благословил дарами, крепостью, стремлением единым. Мой ангел зрелости, ты в жизнь мою вошла, сотрудницей в делах, поддержкой в испытаниях и неразлучной спутницей через жизнь прошла, сестрой и верным другом при моих скитаниях. Мой ангел зрелости, мне Бог тебя послал на склоне юности моей, испытанной штормами. В тебе я получил, что ждал, чего желал, что нами двигало потом, владело нами. Наш ангел любящий, ох, ты от нас ушла, оставила в скорбях одних на белом свете, с любовью сделала она все, что могла. Мы скажем о тебе, твой муж, друзья и дети». Его пятый раз судили за книгу «Счастье потерянной жизни». В сочинении Храпова «Счастье потерянной жизни» содержится заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Храпов совершил преступление, предусмотренное 170-й статьей Уголовного кодекса Казахской ССР. Друзья, за все надо платить. 3 года лагерей – это цена за вот это прекрасное литературное произведение. Незадолго до смерти он написал письмо семье, в котором было написано: «Жизнь прожита не напрасно, худого следа не оставлено». И я когда читал эти слова, так подумал, если бы каждый из нас мог перед своей смертью сказать такие слова, что «жизнь прожита не напрасно, худого следа не оставлено», то лучшего и не скажешь. Вот лучше... Лучшего пожелать вам, друзья, и себе я ничего не знаю, как перед, на склоне своей жизни, перед встречей с Господом, внутри себя иметь свидетельство, что угодил Господу. И что жизнь прожита не напрасно. А почему не напрасно? Потому что не для себя, не для своей плоти, а ради Христа и Евангелия. Почему худого следа не оставлено? Потому что он ходил не перед людьми, а перед Богом. И если мы научимся с вами ходить перед Богом, то и у нас, друзья, худого следа в жизни не будет. И наша жизнь будет красивой и публичной, и тайная жизнь. Вся она будет как перед Богом. Ходил Енох перед Богом, и не стало его. В одном из своих писем Николай Петрович писал, что «свобода – это праздник для тела, а похороны – это праздник духа». Этот праздник духа для него наступил 6 ноября 1984 года. На 68-м году жизни официальная причина смерти, официальная справка о смерти предписывала захоронение производить без вскрытия гроба. И там же была указана причина смерти – хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Что стоит за этим, знает только Бог. Незадолго до его смерти один брат имел с ним встречу, свидание, и после беседы и сообщений Николай Петрович с присущей ему твердостью, прямотой заявил: «Я был с братством и остаюсь с братством, другого пути для меня нет и не будет». Вот таким мы знаем Николая Петровича по его духовным позициям. В это же время, когда он умер, умер и глава нашего государства Леонид Ильич Брежнев. И верующие слышали по радио «Голос Америки», как диктор объявил, что в Советском Союзе умерли двое. Богач умер в Кремле, а Лазарь в тюрьме. Это было объявлено на всю страну. Оно так и было. Народ Божий хотел проводить своего служителя в последний путь, но все самолеты в Ташкенте отменили посадку, якобы из-за погодных условий. Но народ Божий все равно съехался на машинах, на поездах. Было немного братьев-служителей, потому что в то время весь состав Святой Церкви находился в вузах. Были только два брата. Это Германюк Степан Григорьевич и Крекер Николай Абрамович из города Отрадного. И, в частности, Степан Григорьевич Германюк сказал в своем прощальном слове такие слова: «Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Николай Петрович стоял прямо в суровые 37-е годы. Он не преклонился под чужое ярмо с отступившими служителями всех Б в 50-е годы. Он не согнулся в смутное время гонений церкви в 60-е годы. Он стоял прямо, когда в гонимом братстве убоявшиеся гонений и малодушные служители создали оппозицию в 70-е годы. Он хотел нести служение в церкви независимой от влияния государства. Он ушел, отдав все на служение Господу. А ушел от нас брат и хорошую память оставил нам. Его книга будет радовать молодежь. Все доброе, что имел Николай Петрович, это было не его, это было дано ему от Господа. Поэтому на его похоронах должно быть больше славы тому, кто эти дары дал ему. Они сами собой не пришли, ибо всякое даяние доброе и дар совершенный нисходит свыше от отцов светов». Я хотел бы несколько свидетельств еще рассказать, и на этом мы закончим. Михаил Иванович вспоминал, что Николай Петрович Храпов был человеком молитвы. Однажды они задержались с ним на каком-то братском совещании, приехали домой уже далеко за полночь, очень утомились и, придя на квартиру, склонились на колени, чтобы помолиться перед сном. И в это время Николай Петрович помолился необычной молитвой. «Господи, – сказал он, – я сильно устал. Завтра утром я тебе все расскажу. Аминь». Михаил Иванович был очень тронут этой детской молитвой. Он был очень тронут. А когда он утром проснулся, Николай Петрович уже стоял на коленях, и, как обещал, он уже все рассказывал своему Отцу Небесному. У него были такие, знаете, как между ребенком и отцом отношения с Богом. Это был человек, действительно, человек молитвы. Еще один случай вспоминает Михаил Иванович, как когда они были с Николаем Петровичем, совершали служение в Средней Азии, к нему подошел после собрания один пожилой мужчина и говорит: «Николай Петрович, дело так, пенсия идет, а у вас, кроме тюремного стажа, трудовой книжки, никаких записей-то нет». А у вас, если нет трудового стажа, и пенсии не будет. Вы думаете быть на иждивении ваших детей? Как вообще вы думаете в старости прожить? Он говорит: брат дорогой, действительно, моя тюремная жизнь, 25 лет в трудовую книжку не вошли. Но до тех пор, пока вороны летают, Илья голодным не будет. И Бог, который питал меня в юности, позаботится о моей старости, сказал он. Это был человек веры. Это был человек, который свою старость доверил Богу. И вы знаете, как он сказал, так и получилось. Когда у него наступил пенсионный возраст, то Господь ему подал свою небесную колесницу на тюремные нары и восхитил его туда, где не нужна уже ни пенсия, ни трудовой стаж, где сом святых, где торжествующий собор праведников, которые навсегда успокоились от дел своих. Охотин Владимир Андреевич вспоминает, как он в Казанской церкви в 59 году принимал крещение. Когда ему было 17 лет, то 20 человек молодежи из хора Казанской церкви принимали крещение. Это было тайное крещение, чтобы пресвитер церкви не знал. Ну, в то время была зарегистрированная церковь в Казани, и была инструкция молодежь до 30 лет не крестить. И Николай Петрович тайно по ночам и крестил такую молодежь, которую не допускали до крещения. И вот Охотин пишет, мне прислал такое свидетельство, Владимир Андреевич. «Я принимал крещение на берегу реки Волги. Крещение было тайное, без ведома служителей церкви. Крещение принимали более 10 братьев и сестер молодежь хора Казанской церкви. После крещения все перешли в дом, склонились на колени, и Николай Петрович над каждым совершил молитву. Его отцовские руки служителя Господнего я ощущаю и сегодня на своей голове, хотя и прошло с той памятной ночи 55 лет». Он был таким истинным пастырем, который брал на себя уголовную ответственность, это было уголовно наказуемым преступлением, крестить молодежь. Но он не боялся на себя брать эту пасторскую ответственность и крестить молодежь, и благословлять их на служение Богу. Вот такое прекрасное свидетельство, друзья. Овчинников Виктор Михайлович вспоминает, что в Дедовске 21 мая 1978 года был образован музыкальный хоровой отдел по инициативе Николая Петровича Храпова. Именно этот вопрос Николай Петрович поставил, что нашему братству нужен отдел, который будет готовить регентов, чтобы братство было поющим, играющим, славящим Бога, чтобы пение и игра на музыкальных инструментах были неотъемлемой частью наших богослужений. И Николай Петрович написал программу из 9 пунктов работы музыкально-хорового отдела. Кстати, эта программа из 9 пунктов и сегодня остается в силе. По недостатку времени мне нет возможности читать все эти 9 пунктов. Но я хочу сказать, что он продумывал и эту часть важного служения – подготовки певцов, музыкантов и левитов, славящих Господа. Друзья, на этом аминь. Если есть вопросы, я готов ответить. Пожалуйста. Если есть вопросы, можно задать. Да, пожалуйста.
Я взяла его, а сейчас верами слушали. У них была самая старшая свет Лиза.
Ага.
Вопрос
о детях. Я сейчас вернусь к этой фотографии семейной и немножко о них расскажу. Сейчас немножечко назад я прокручу. Угу. У него трое дочерей, трое сыновей. Значит, вот фотография семейная. Старший сын Николай, дочь Лидия. Значит, Лида в Америке, а Николай в Ташкенте. Оба они, ну, еще не церковные люди, хотя себя неверующими не считают, но на собрания не ходят. Остальные дети – члены церкви. Сын его Петр, диакон церкви Липецкой области, у него 12 деток, совершает диаконское служение. Сын Павел в Америке живет. И вот еще две дочери Люба и Надя, они тоже члены где-то в какой-то церкви в Америке, поют в хоре, совершают служение. Но я хочу сказать, друзья, что все дети Николая Петровича, как и дети других служителей, ну, к ним были представлены люди, которые занимались, обрабатывали, вбивали клин между отцом и детьми. И, например, дочь Лидия, она тоже была жертвой в определенном смысле. Был такой товарищ Ковальчук, который представлялся как общественный деятель, писатель. На самом деле, это был просто чекист самый настоящий. И он предложил, он обласкал эту 17-летнюю Лидию, обласкал ее, предложил ей квартиру, жилье, высшее учебное заведение, в любом учебном заведении Советского Союза, если она даст показания против своего отца. И он обманным путем получил от нее эти показания против отца, которые были зачитаны в суде у Николая Петровича. Таким образом, вбил клин между дочерью и сыном. А ей было всего 17 лет. Вот такие эксперименты проводились над всеми детьми, понимаете? Это были специально обученные психологи, которые занимались этой работой, чтобы разрушать в детях веру, чтобы ссорить детей и родителей. И, например, я так убежден в том, что отцов не стало, а мы должны молиться о том, чтобы Господь оживил духовно их детей. Я верен, что по молитвам народа Божьего Господь и сегодня может эти мертвые кости оживить, дать покаяние детям и Геннадия Константиновича Крючкова, и Николая Петровича Храпова, и Батурина Николая Георгиевича, чьи отцы лежали на жертвеннике и не могли заниматься воспитанием своих детей. Я одну историю вам расскажу. Мне этим летом прошедшего года Саша Миняков, сын Дмитрия Васильевича Минякова, рассказал, что очень интересную историю. Его отец тоже многолетний узник, член Совета Церквей, говорит, я, говорит, переехал в Алгу, строил дом. В 70-е годы был дефицит стройматериалов, все по блату доставалось. Дом построить, это надо было иметь связи, да? И вот, говорит, моя жена в роддоме, ко мне на работу приходит человек и представляется, у меня, говорит, своя строительная фирма. Я тебе помогу любые строительные материалы достать. Приезжай ко мне, вот моя визитная карточка, вот телефон, город Таллин, я тебя жду, любые материалы тебе помогу. Саша приезжает к нему в Таллин по адресу, заходит к нему, это уже было вечернее время, часов 6 вечера. Центр города, оживленная улица, где много туристов. Захожу и вижу, говорит, кругом шкуры леопардов, тигров, медведей. Ну, совсем не строительная контора. Это не похоже было, что тут офис строительной конторы. А его знакомый говорит, ну, говорит, Александр, снимай, говорит, пиджак, конец рабочего дня, сейчас в парилочку пойдем, попаримся, пока моя секретарша документы подготовит, сейчас все будет лучшим образом сделать, пойдем. И, говорит, этажами вниз, меня в подвал спускает. В подвале действительно уже сауна, баня подготовлена, уже все на соответствующих градусах. Говорит, а мой глаз профессионального фотографа заметил в углу шкуру медведя, морду медведя, а в глазу медведя я заметил видеокамеру. Я где-то заметил. И мое, говорит, какое-то пятое чувство мне подсказало, интуиция, что загляни в дверь по соседству. Я, говорит, пока мой шеф, говорит, подкидывает угольки в топку. Я, говорит, быстренько раз, дверь открываю соседнюю и вижу, девушки снимают с себя уже купальники и ждут сигнала, чтобы войти в эту сауну по его сигналу, под видеокамеру. Говорит, я увидел, тут же захлопнул, и я сразу понял и побежал. Я, говорит, бегу, а он за мной следом бежит, говорит, стой, стрелять буду. А я думаю, вот хорошо бы мне успеть выбежать на улицу, и при людях уже пусть стреляют, хоть свидетели будут. Я, говорит, на всей скорости по этим этажам, по лестницам, в дверь открываю на улицу, а за мной там стояло ведро, уборщица забыла, полная грязная вода, но вслед за мною разливается по центральной улице города Таллина. А он кричит, стой, стрелять буду. А я, говорит, бегу, чтобы только не успел догнать. Я понял, что это конспиративная квартира управления КГБ Эстонии. И все было сделано для того, чтобы заманить его в сауну с этими девушками, снять под видеокамеру, жена в роддоме, а потом всему братству рассказывай, как ты с ними там оказался. И всю жизнь потом держать на крючке, обрабатывать. Ну, обычно это классические методы, как работают спецслужбы во всех странах мира. Сегодня такими же методами пользуются, понимаете? Когда хотят убрать какого-нибудь генерального прокурора или политика, такими же методами пользуются. Саша говорит, на следующий день я прихожу на работу и от своего шефа получаю письмо. Говорит, Саша, это тебе передали. Письмо без подписи. Я вскрываю конверт, а там написано, вернись на то место, откуда ты ушел, иначе жизнь с тобой сыграет злую шутку. А это уже прямая угроза жизни. Говорит, я понял, какие ловцы душ человеческих охотятся за нами. И в какие дьявольские сети хотят заманить, запутать, понимаете? А потом всю жизнь объясняйся с народом Божьим, что ты чистый, непорочный, праведный, что ты случайно там оказался, и всю оставшуюся жизнь, друзья. Я просто рассказываю, друзья, кто-то успел убежать, да? А кто-то не успел убежать. Кто-то убежал и остался свободным, а кто-то запутался в этих дьявольских сетях и стал рабом ЧК и агентом спецслужб. А в ком-то разрушили веру или в ком-то держали на крючке всю оставшуюся жизнь. Знаете, нелегкая была жизнь у детей-служителей. Нелегкая была жизнь, и дети были заложниками служения своих отцов. Я к чему-то, друзья, рассказываю. Я это рассказываю, почему двое детей его неверующих. Непростая, нелегкая была жизнь в этой семье. И наша ответственность, когда молитвы родителей закончились, продолжать молиться об этих детях, чьи отцы были на жертвеннике и свою жизнь пожертвовали ради народа Божьего, ради нашей свободы и нашей независимости. Не забывайте молиться о Лидии и о Николае Храповых. Друзья, еще вопросы есть? Ну, тогда в заключение, наверное, еще песню споем и закончим. Есть у вас гимн, созвучный нашей теме?